В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера. Микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Россия задействовала энергетическое оружие против Запада.
Это очередная провокация Кремля, которая не стала сюрпризом, то Россия использует газ в качестве инструмента шантажа. Это неоправданно и неприемлемо.
Что связывает Бидзину Иванишвили с Москвой?
Акты Иванишвили действительно продал оформленные непосредственно на его имя активы в России. Однако в 2012-2019 годах через свои офшоры ему принадлежало не менее 10 российских компаний.
Дебаты кандидатов в президенты самопровозглашенной республики Южная Осетия объявили закрытыми.
Мы, избиратели, хотим продолжения дебатов. Мы же не можем остановить предвыборную агитацию за 10 лет от дня голосования.
Все это и многое другое услышите в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Россия наращивает темпы проведения наступательной операции в Украине. Об этом в среду заявил представитель Минобороны Украины Александр Мотузяняк. По его словам, практически на всех направлениях российские войска ведут интенсивный огонь. Особенно активные боевые действия идут в Харьковской и Донецкой областях. По данным Минобороны Украины, основной целью российских войск остается установление полного контроля над Донецкой и Луганской областями. Россия считает их независимыми народными республиками, а также обеспечение функционирования сухопутного коридора в аннексированный Крым. Российские войска взяли под контроль побережье Азовского моря, но де-факто коридора все еще не существует, поскольку имеющиеся дороги ведут через Мариуполь, часть которого по-прежнему под контролем украинских войск. Российские войска, судя по сводкам с фронта, ведут операцию на окружение украинских сил в Донбассе в районе городов Славянск, Краматорск, Северодонецк. Они наступают одновременно с севера из Харьковской области и с юга из Запорожской. Темпы продвижения, однако, невелики. За месяц российские войска продвинулись примерно на 20-30 километров, а на ряде направлений продвижения не было вовсе. По данным украинского генштаба, ожидается активизация боевых действий в направлении Николаева и Кривого Рога. Президент России Владимир Путин в среду заявил, что если кто-либо со стороны вмешается в ситуацию в Украине и создаст для России неприемлемые угрозы стратегического характера, то Москва нанесет молниеносные удары. Выступая в Петербурге на встрече с членами Совета законодателей, Путин отметил, что все решения относительно молниеносных ударов в случае стратегической угрозы приняты. Путин назвал удары ответно-встречными. Этот термин употребляется в военных доктринах в связи с применением ядерного оружия. Ответно-встречным называется такой удар, который наносится в условиях, когда нападение со стороны противника является подтвержденным фактом, но еще не причинило существенного ущерба защищающейся стороне. Президент России не сказал, по каким именно целям могут быть нанесены молниеносные удары и каким оружием. Непосредственно о ядерном оружии он не говорил, однако упомянул о неком вооружении, которого нет у потенциальных противников России. Путин также сослался на свою речь от 24 февраля, в которой он объявил о начале так называемой спецоперации в Украине. Тогда он сказал, что если зарубежные страны вмешаются в ситуацию, они столкнутся с последствиями, которых еще не знали в истории. Путин также не уточнил, что имеется в виду под неприемлемыми угрозами стратегического характера. Российская военная доктрина предусматривает, что ядерное оружие Россия может применить первой в случае агрессии против нее, ставящей под угрозу само существование государства.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер назвал газовым шантажом временное отключение России поставок газа Польше и Болгарии. Поставки были прерваны, по заявлению «Газпрома», из-за отказа недружественных стран оплачивать их в рублях. Позднее, однако, они были возобновлены. По словам Штайнмайера, такое поведение Москвы неприемлемо, и мы должны принять меры, чтобы защитить себя. Конец цитаты. Власти Германии после начала российского вторжения в Украину пытаются избавиться от зависимости от российских энергоносителей. Объявлено о предстоящем в этом году полном прекращении импорта нефти из РФ и постепенном снижении импорта газа. Берлин, однако, не поддержал идею полного отказа от газовых поставок из России, так как это могло бы нанести слишком сильный ущерб немецкой экономике. Россия обменяла осужденного в США за подготовку перевозки кокаина летчика Константина Ярошенко на бывшего американского морского пехотинца Тревора Рида, осужденного за нападение на полицейских в Москве. Об этом сообщил 27 апреля российский МИД. Обмен состоялся в третьей стране, цитирует Интерфакс российского адвоката Ярошенко. Он уточнил, что его подзащитный еще не прибыл в Россию. Заключенными обменялись в Турции, уточняет российская Госагентство РИА Новости. Константин Ярошенко был задержан в 2010 году в Либерии на западе Африки сотрудниками американских спецслужб и экстрадирован в США. Согласно приговору суда, россиянин взялся доставить в США 4 тонны кокаина из Венесуэлы через Либерию. Сам летчик отказался признать свою вину. В 2011 году он был приговорен к 20 годам тюрьмы. Он мог выйти на свободу не раньше октября 2027 года. Россия назвала его арест похищением. Американская защита Ярошенко настаивала, что он стал жертвой провокации Управления по борьбе с наркотиками. В ходе рассмотрения дела имя Ярошенко связывали с другим осужденным в США россиянином Виктором Бутом, который был приговорен к 25 годам тюрьмы за подготовку продажи оружия колумбийским повстанцам. Рид был приговорен в июле 2020 года к 9 годам колонии за нападение на задержавших его полицейских. Утверждалось, что нападение произошло в автомобиле, который вез американца в участок. Правительство США заявляло, что сомневается в справедливости судебного процесса. Американец и его семья настаивали на том, что дело имеет политическую подоплеку.
Новости представил Дэмис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Россия не намерена останавливаться на Украине, следует из сегодняшних слов президента Владимира Путина. Он вновь обвинил Запад в создании геополитической антироссии в лице Москвы. В готовность Москвы к мирным переговорам не верят ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе. Я сегодня обвинил Россию в шантаже после того, как «Газпром» прекратил подачу газа Польше и Болгарии. С военно-политической хроникой Мзия Парисишвили.
Судя по словам российского президента Владимира Путина, скорого мира в Украине ждать не стоит.
Все задачи специальной военной операции, проводимые нами на Донбассе и Украине, начатые 24 февраля, будут безусловно выполнены. Чтобы на историческую перспективу гарантировать мир и безопасность жителям Донецкой и Луганской народных республик, российского Крыма и всей нашей страны.
Об этом Путин заявил, выступая на встрече членов Совета законодателей при Федеральном собрании в Санкт-Петербурге. Верен остался глава российского государства и своей привычке убеждать россиян в ответственности Запада.
Это, потому что такая самостоятельная, большая, огромная даже по их представлениям страна не нужна. Они полагают, что она представляет для них просто по факту своего существования опасность. Хотя это далеко не так. Они сами представляют для всего мира опасность.
Владимир Путин не изменил и своих взглядов на целесообразность существования Украины как государства.
Сегодняшние планы экономического удушения также провалились. Наряду с этим недруги нашей страны форсировали изготовление нового геополитического оружия. Собственно, новым оно, по сути, это не является, но, безусловно, придали ему новые силы, новый импульс. Сделали ставку на русофобию и неонацистов. Из года в год нагло, бесцеремонно превращали соседнюю с нами страну, Украину, в антироссию.
Оспорить эту позицию лично постарался генсек ООН Антонио Гутерреш накануне во время встречи с Путиным в Кремле.
Мы твердо верим, что нарушение территориальной целостности любой страны полностью не соответствует уставу ООН. И мы глубоко озабочены в связи с тем, что сейчас происходит. и мы считаем, что произошло вторжение на территорию Украины. Тем не менее, я прибыл в Москву с прагматичным подходом. Мы глубоко озабочены гуманитарной ситуацией на Украине.
Распространяет пресс-служба Кремля собственный перевод речи Гутерреша. Он предложил создать группу при ООН для эвакуации мирных граждан с Азовстали и из Мариуполя. Владимир Путин поправил его.
Вы говорите, что гуманитарные коридоры России не действуют, господин генеральный секретарь. Вас ввели в заблуждение. Эти коридоры действуют. Из Мариуполя вышло при нашем содействии свыше 100 тысяч человек.
Российский президент заявил генсеку ООН, что он не против дипломатических усилий и переговоров, но конкретных предложений так и не последовало с его стороны. Президент Путин согласился на участие ООН совместно с Международным Красным Крестом в эвакуации гражданских лиц с завода «Азовсталь» в Мариуполе, говорится в заявлении, распространенном на сайте генсека ООН. Пожалуй, это единственный итог встречи, с которой он направляется в Киев. Об итогах визита в Киев в минувшие выходные в течение 3 часов докладывал накануне госсекретарь Энтони Блинкен Комитету Сената по международным отношениям. Ответил он и на вопрос одного из сенаторов, почему правительство США против нейтрального статуса Украины и агитирует ее за членство в НАТО. На это госсекретарь Блинкен напомнил, что для Путина членство Украины в НАТО всего лишь повод. На самом деле он Украину рассматривает в той или иной форме в составе России.
Мы не собираемся быть больше украинцами, чем сами украинцы. Это решение, которое они должны принимать. Наша цель – убедиться, что у них есть возможность отразить российскую агрессию и действительно укрепить свои позиции за возможным столом переговоров. На сегодняшний день мы не видим никаких признаков того, что президент Путин серьезно относится к содержательным переговорам. Если он есть, и если украинцы ими займутся, мы это понимаем.
Заявил Энтони Блинкен. Накануне на американской военной базе в Германии Рамштейн во время встречи министра обороны США Ллойда Остина и с коллегами из 40 стран было решено создать координационную группу по военной помощи Украине, которую западные страны намерены увеличить. О том, что от российской стороны следует ожидать усиления ядерного шантажа, заявил сегодня президент Владимир Зеленский после встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси в Киеве. Речь идет не только об обстреле окрестностей атомных электростанций в Украине. Владимир Путин сегодня вновь затронул этот вопрос, пообещав, что тем, кто будет создавать для России неприемлемые угрозы стратегического характера, ответ на встречные удары будут молниеносными. Ответил Зеленский на вопрос, что он думает по поводу взрыва в Приднестровье и возможных планов России открыть второй фронт на границах с Молдовой. По словам Зеленского, он по этому поводу уже поговорил с президентом Молдовы Майей Санду и премьер-министром Румынии Николаем Чукем.
Мы четко понимаем, что это один из кругов.
Мы четко понимаем, что это один из шагов Российской Федерации. Это работают там спецслужбы. Это уже не просто о фейковых новостях. Понятно для чего. Для дестабилизации ситуации в регионе, для угроз Молдове. Они им показывают, что если Молдова будет поддерживать Украину, то будут те или иные шаги. Украина знает, что российские войска, которые на протяжении многих лет присутствуют на территории временно оккупированной части Молдовы Приднестровья, находятся в постоянной готовности. Но мы понимаем их возможности. Вооруженные силы Украины к этому готовы и их не боятся.
Заверил Зеленский. О российском шантаже говорили сегодня и в Евросоюзе. «Газпром» прекратил подачу газа Польше и Болгарии как недружественным странам, которые отказались за газ платить рублями. Это было одним из ответов Москвы на санкции Евросоюза. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Лайен на сегодняшнем брифинге заверила, что в Евросоюзе были готовы к такому сценарию. Это очередная провокация Кремля, которая не стала сюрпризом в том, что Россия использует газ в качестве инструмента шантажа. Это неоправданно и неприемлемо, и это лишний раз показывает ненадежность России как поставщика газа. Мы готовы к такому сценарию. Мы находимся в тесном контакте со всеми государствами-членами. Мы работаем над тем, чтобы обеспечить альтернативные поставки и максимально возможные уровни хранения по всему Евросоюзу. Наш ответ будет незамедлительным, единым и скоординированным. Our response will be immediate, united and coordinated. Брюссель, Варшава и София заявляют, что одностороннее нарушение России контракта по поставкам газа не отразится на потребителях, что до включения альтернативных путей у Польши и Болгарии достаточно запасов. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости без пропаганды каждый день на радио «Эхо Кавказа».
К другим темам. Российские бизнес-связи грузинского миллиардера Бидзины Иванишвили. За вчерашней скандальной публикацией тайных переговоров миллиардера с российским олигархом последовала публикация международной прозрачности Грузия, которая изучила бизнес-активы Бидзины Иванишвили и его родственника в России. Ираклий Рагвелидзе расскажет больше.
В исследовании напоминают об обещании Иванишвили избавиться от российских активов, прежде чем заняться политикой. Он дал его, чтобы не вызывать ненужных вопросов в грузинском обществе в 2011 году, сказала председатель НПО международной прозрачности Грузии Эка Гигаури на презентации исследования.
Иванишвили действительно продал оформленные непосредственно на его имя активы в России. Однако в 2012-2019 годах через свои офшоры ему принадлежало не менее 10 российских компаний, которые являются частью еще более широкой сети дочерних компаний. Сегодня ему по той же схеме принадлежит как минимум одна компания в России. Это доказывает, что он на самом деле вводил общественность в заблуждение.
Активную предпринимательскую деятельность в России вели и родственники Иванишвили, у которых есть общие компании с бывшими и действующими высокопоставленными чиновниками России. В частности, в исследовании говорится, что брат Бидзины Иванишвили Александр и его двоюродный брат Уча Мамацашвили имеют общий бизнес с находящимися под санкциями США, близким к Путину губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко, а также бывшим волгоградским мэром Руландом Хириановым, жена которого Анна Кувычка, бывший депутат Госдумы, автор известного пропагандистского ролика «Дядя Вова, мы с тобой». На сегодняшний день Бидзина Иванишвили через свою офшорную компанию Vanity Oversize владеет в России ООО «Aquaspace», основанной в 1997 году. Компания по-прежнему активно занимается куплей-продажей, арендой и управлением нежилыми помещениями. Изучив российский бизнес, интересы Бидзины Иванишвили и его родственников, международной прозрачности предупреждают.
На фоне явно выраженных признаков захвата государств, когда неформальный правитель страны имеет серьезные деловые интересы во враждебном государстве, это представляет определенную угрозу безопасности страны и ее внешнему курсу.
На этом фоне не утихает скандал, связанный с публикацией переговоров Бидзины Иванишвили и приближенным Путину олигархом Владимиром Евтушенковым. Ситуацию сегодня впервые прокомментировал и главный фигурант скандала Ираклий Гарибашвили. Премьер-министр пообещал, что правительство Грузии не позволит никому из тех, кто находится под санкциями, незаконно действовать на территории Грузии. Впрочем, ничего из ряда вон выходящего в визите Евтушенкова премьер не увидел.
Вы сейчас пытаетесь из ничего раздуть скандал. Мол, приехал какой-то бизнесмен. Ну и что, что приехал? К нам приезжает множество зарубежных бизнесменов. Я с ними встречаюсь, чтобы ускорить наш экономический рост.
В оппозиции убеждены, что серые бизнес-схемы Иванишвили отдаляют Грузию от евроатлантического вектора развития. По словам лидера европейской Грузии Гиги Букерия, ситуация дошла до критической черты.
Верхушка власти заявляет, что не видит проблемы в общении с российскими олигархами, и это является свидетельством тяжелейшей ситуации. Страну контролирует российский олигарх и верное ему правительство, которое не видит проблемы в том, что во время глобального противостояния налаживается связь связи с российскими олигархами, которые находятся под санкциями Запада. И тут выясняется, что есть вышедший из их круга партнер, который управляет соседней страной, и что с ним можно сотрудничать. Вот так выглядит тяжелейшая ситуация, в которой мы оказались.
Несмотря на обвинения, правящие партии поставили под сомнение достоверность исследования НПО.
Международная прозрачность в последнее время делает необоснованные выводы без ссылок на источники, что, на мой взгляд, в целом некорректно с научной точки зрения. Что касается собственности бензина Иванишвили в России, то, насколько я знаю, до того, как он пришел в политику, он продал эту собственность, поэтому с тех пор мы ничего не слышали о ней.
Заявил депутат грузинской мечты Николос Самхарадзе. В связи с этим сегодня 16 правозащитных МПО выступили с совместным заявлением, в котором призвали к скорейшему расследованию.
В то время как западные государства не отделяют Кремль и российских олигархов друг от друга, и введение санкций рассматривается как механизм прекращения российской агрессии, мы считаем, что общение грузинских правительственных чиновников с попавшими под санкции российскими бизнесменами, предприятиями и их представителями наносит огромный ущерб государственным интересам Грузии. Принимая это во внимание, заявление лидеров грузинской мечты о том, что разговор между Бедзиной Иванишвили и Евтушенковым является обычными деловыми переговорами, являются попыткой ввести общественность в заблуждение.
Говорится в заявлении. Выдвинутые неправительственным сектором и оппозицией требования по поводу расследования правящей команде также поспешили отвергнуть как неактуальные. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Второй тур выборов президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия перенесен с 28 апреля на 8 мая из-за требования Верховного суда назначить повторное голосование в непраздничный воскресный день. По мнению наблюдателей, это решение тянет за собой необходимость пролонгировать и предвыборную агитацию, которая, как оказалось еще недавно, должна была закончиться вчера вечером перед Днем тишины. Мурат Гукимухов расскажет больше.
Сегодня утром информационное агентство РЕС опубликовало материал с говорящим заголовком «Финальный аккорд кандидатов, о чем говорили Бибилов и Гаглоев». По сути, официальное издание объявило о завершении теледебатов кандидатов в президенты. Цитирую. Последний раунд теледебатов второго тура президентских выборов прошел накануне в эфире гостелевидения. Кандидатам на пост главы государства, действующему президенту Анатолию Бибилову и лидеру партии НХАС Алану Гаглоеву, была предоставлена возможность поговорить на свободную тему. Конец цитаты. По словам депутата 4-го созыва парламента Южной Осетии Роланда Келесаева, такое впечатление, что это объявление по инерции.
По первоначальному постановлению ЦИК второй тур выборов должен был состояться завтра, то есть 28 апреля. Соответственно, сегодня день тишины, а вчера был последний день агитации, и мы увидели последние дебаты. Но 25 апреля Центральная избирательная комиссия по требованию Верховного суда перенесла второй тур выборов на 8 мая. То есть до следующего дня тишины еще 10 дней. Поэтому мы, избиратели, хотим продолжения дебатов, хотим послушать их предвыборные программы. Мы же не можем остановить предвыборную агитацию за 10 дней до дня голосования.
По мнению депутата парламента Давида Санакоева, у него двойственное отношение к теледебатам кандидатов. С одной стороны, они необходимы. Это часть политической традиции. Кандидаты на высший пост государства должны презентовать избирателю свои политические платформы, должны в публичной полемике продемонстрировать свое превосходство над конкурентом, убедить избирателя голосовать за него. Но при этом, говорит Давид Санакоев, никто не ожидал, что дебаты претендентов на высший пост в республике скатятся к площадной брани, что полемика будет сведена к тому, кто быстрее пробежит 3 километра или у кого в крови нет следов наркотиков. Особенно дико это выглядит на фоне разваливающейся республики, говорит Давид Санакоев.
Дети после учебы в российских вузах не хотят возвращаться домой, потому что они не видят здесь для себя перспективы. И это все последствия бездарного управления республикой. Других причин нет. Я как избиратель хочу услышать дебаты двух адекватных людей о том, как они представляют себе местную проблематику и как видят ее решение. Как, по их мнению, можно устроить жизнь в республике, чтобы люди перестали уезжать, чтобы им захотелось здесь жить. А вместо этого на дебатах мы наблюдаем хаос, скандалы, которые провоцирует Анатолий Бибилов.
Как по-вашему, зачем он это делает?
Все это, конечно, не в пользу Алану Гаглоеву, потому что Анатолий Бибилов для избирателя – это уже открытая книга. За 2 года его спикерства и 5 лет президентства мы его хорошо изучили. И те, кто за него, и те, кто против него, прекрасно знают, что от него ждать. В презентации нуждается Алан Гаглоев, а ему не дают возможности в эфире говорить по существу избирательной кампании. Здесь также вопросы к качеству модерации на дебатах. Модераторы должны понимать, что главное действующее лицо на выборах – это все же избиратель. И не допускать на дебатах оскорбительный для него балаган.
По словам Давида Санакоева, накануне он в неформальной обстановке общался с членами Центра избиркома. Они сообщили депутату, что ЦИК рассматривает возможность проведения еще 2 теледебатов кандидатов до дня тишины 7 мая. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Парламент самопровозглашенной Республики Абхазия определил сегодня персональный и численный состав 10 комитетов и избрал их председателей. Выборы были безальтернативны и голосовали единогласно. Из Сухуми передает наш корреспондент Елена Заводская.
Председатели комитетов избирались на 2-м заседании весенней сессии на безальтернативной основе. Один из депутатов предлагал кандидата, коротко его характеризовал. Желающих выдвинуть еще кого-нибудь ни в одном случае не нашлось. Всех утвердили единогласно. После утверждения 9 кандидатур спикер Народного собрания Лаша Ашуба объявил перерыв для проведения тайного голосования, в котором принимали участие 32 депутата. Председатель счетной комиссии Левон Галустян огласил результаты, которые продемонстрировали практически полное единодушие народных избранников.
За кандидатуру Хутова Даута Витальевича проголосовало 32 депутата. Единогласно Даут Витальевич Хутова избран председателем комитета по государственно-правовой политике. За представленную кандидатуру Халваш Беслана Викторовича проголосовало единогласно все 32 депутата. По избранию председателем комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям Зонтаря Резо Платоновича присутствовало 32 депутата, всего 32 бюллетеня было выдано, проголосовало за 32 депутата. За избрание председателя комитета по обороне и национальной безопасности 32 бюллетеня было выдано, проголосовало 32 депутата. За кандидатуру Шергеля Тимура Адамуровича проголосовали все депутаты единогласно. За избрание председателя комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии присутствовало 32 депутата. Всего 32 бюллетеня было выдано, проголосовало за 32 депутата.
Робкое разногласие пробилось сквозь сомкнутые ряды депутатов лишь дважды. При голосовании за кандидатов на пост председателей 2 комитетов. По международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками кандидатом был Алхаз Барциц, и по аграрной политике, природным ресурсам и экологии кандидатом был Тимур Бия. Против каждого из них было подано по 1 голосу. Спикер парламента Лаша Ашуба прокомментировал «Эхо Кавказа» прошедшие выборы и сравнил их с избранием председателей комитетов в прошлом созыве.
В любом случае, выбор есть всегда у депутатов, то есть возможность представить альтернативную кандидатуру. Но сегодня произошло так, что не было альтернативных кандидатур. В предыдущем созыве парламента тоже всего за 1 комитет была борьба между 2 кандидатами. Это комитет по международным межпарламентским связям. В нашем созыве получилось так, что выборы прошли на безальтернативной основе, и именно с этим я связываю единодушие в голосах моих коллег. Что касается дальнейших принятий решений в парламенте, я думаю, такого единодушия не будет.
Почему не было альтернативных кандидатур?
Это зависит напрямую от моих коллег. Это был предмет каких-то консультаций, я так полагаю, между депутатами предварительных. Парламент – коллегиальный орган. У каждого депутата есть всего 1 голос, в том числе и у спикера парламента. И поэтому каждый депутат мог выйти с инициативой и представить кого-то из своих коллег. Ну, этого не произошло.
Из 9 председателей только одна женщина – это Рашида Айба. Она возглавит комитет по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
Никакого второго фронта в Грузии не будет, заявил сегодня в беседе с журналистами премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили. Он прокомментировал высказывание советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, согласно которому у Грузии есть, цитирую, «историческая возможность занять Абхазию и Южную Осетию». Конец цитаты. Ранее Арестович также заявил, что ни нынешнее руководство Молдовы, ни тем более руководство Грузии не являются людьми войны. По его словам, для руководства Молдовы и Грузии война – это ужас, с которым они не хотят столкнуться. При этом он согласился с тем, что включиться в военные действия мог бы экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. «Никакого второго фронта, никакой второй войны в Грузии не будет. Это наша принципиальная позиция», – заявил Гарибашвили. Как пишет агентство «Новости Грузия», он вновь повторил свою позицию относительно причин грузино-российской войны 2008 года, согласно которой тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили допустил огромную непоправимую ошибку, когда не смог избежать войны, в результате чего страна была разрушена. Конец цитаты. Если бы сегодня Саакашвили был у власти, то здесь была бы война. Саакашвили приехал с одной целью, чтобы устроить дестабилизацию в стране, революцию, массовые убийства, в том числе оппозиционных лидеров, и устроить переворот. Это прямо бы означало развязывание новой войны в оккупированной стране. Вы можете себе представить, настолько грязную провокацию мы смогли предотвратить, заявил Гарибашвили. Соединенные Штаты выделят Грузии 35 миллионов долларов для укрепления ее обороноспособности от будущих угроз со стороны России. Это станет частью очередного пакета военной помощи, оказанной США в ответ на войну, которую Россия ведет в Украине, сообщает «Голос Америки». 25 апреля в Киеве госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин посетили Украину и встретились с президентом Владимиром Зеленским. Во время визита в зону боевых действий двое высокопоставленных чиновников заявили, что Соединенные Штаты предоставят дополнительно 713 миллионов долларов в виде военной помощи для укрепления обороноспособности Украины и 15 союзников-партнеров. В комментарии «Голосу Америки» представитель Госдепа заявил, что 322 миллиона долларов иностранного военного финансирования из 713 миллионов долларов будут использованы для укрепления обороноспособности Украины. Остальные средства будут выделены странам Балканского региона, Центральной и Восточной Европы, в том числе и Грузии. Грузия получит 35 миллионов долларов, в том числе комплект бригады боевого оснащения, систему борьбы с беспилотниками, передовую систему передачи тактических данных полевой артиллерии, средства мобильности и киберзащиты, говорится в заявлении Госдепа. Определенные позиции правительства Грузии, касающиеся поддержки Украины, могут быть связаны с тем, что у Бедзина Иванишвили и членов его семьи есть бизнес-интересы в России. Об этом заявила председатель НПО «Международная прозрачность Грузия» Эко Гигаури.
Новости представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Президент Украины Владимир Зеленский на своей пресс-конференции в минувшие выходные высказал понимание позиции Азербайджана по отношению к украинской войне. О грузинской позиции он высказался куда жестче. О мотивах и двусмысленностях, которые приходится учитывать Баку и Тбилиси в своем отношении к Киеву, Москве и самой войне, Вадим Дубнов говорит с гостями «Некруглого стола», исполнительным секретарем азербайджанской партии «Реал» Натиком Джафарли и грузинским политологом Торнике Шарашинидзе.
Знаете, что означает нейтральные позиции? Если я правильно понимаю, нейтралитет – такая штука, которая предполагает много всяких соблазнов, искушений, потому что у всех свои приоритеты, свои симпатии. Как формулирует Азербайджан сейчас свою вот эту нейтральную позицию по отношению к Украине, за которую его похвалил президент Зеленский?
Азербайджан с первого дня, даже после крымских событий, всегда поддерживал территориальную целостность Украины. Это всегда было в документах или в голосовании в Совете Европы и во всех международных площадках, потому что Азербайджан сам сталкивался с сепаратизмом на своей территории. И поэтому Азербайджан даже с первого дня этих событий, которые начались в феврале, через несколько дней, буквально через два дня, объявил о гуманитарной помощи Украине. Азербайджанская государственная нефтяная компания объявила о том, что бесплатно будет поставлять горючее для скорой медицинской помощи Украины. И в целом общество Азербайджана, ну, я не ошибусь, если скажу, что около 90%, если не больше, поддерживают Украину в ее борьбе за свою территорию, за свою независимость, за свои территориальную целостность. То есть в этом вопросе азербайджанское правительство понимает и настроение азербайджанского общества, и поэтому государство Азербайджана тоже придерживается приблизительно такой же позиции. Не так откровенно, как, может быть, хотелось бы Украине.
Есть некие мотивы, которые заставляют Азербайджан с оглядкой смотреть на свой нейтралитет и на Москву. Вот что это за мотив?
Основной мотив, конечно же, это является то, что на территории Азербайджана находятся российские так называемые миротворцы. Это обстоятельства и до конца неразрешенные вопросы с Арменией насчет границ, насчет демаркации, демилитации нашей границы с Арменией, насчет открытия коммуникационных коридоров, подписания мирного договора. Вот в этих нюансах, конечно же, особенно важную роль всегда играла Россия. И, конечно же, определенные вот эти нюансы Азербайджан вынужден учитывать. У России есть определенные рычаги давления, рычаги влияния на ситуацию в целом в Азербайджане, в том числе в Карабахе, где расположены миротворческие силы. Именно скорее всего, на эти нюансы, на эти очень такие деликатные моменты и президент Украины Зеленский тоже обратил внимание во время своей пресс-конференции, когда отвечал на вопрос азербайджанского журналиста.
Ну вот Москва тоже выражает некую благодарность и удовлетворение позиции Азербайджана, но вот нет ли вот этого внутреннего противоречия? Потому что, как я вас понял, Азербайджан как бы вынужден учитывать интересы Москвы, но, с другой стороны, ну, не является ли неким преувеличением, ну, скажем, союзнической декларации, да, которая подписывается в самом начале украинской кампании Москвы?
За два дня до начала украинской кампании. Честно говоря, вот этот документ, который 22-го был подписан в Москве, вызвал определенные разговоры и обсуждения внутри азербайджанского общества, среди оппозиции, среди представителей гражданского общества. Но речь идет о том, что первые две статьи этого документа построены на взаимоуважении государственности, территориальной целостности и нерушимости границ. По-моему, для Азербайджана это было самое важное. Две статьи, остальные вот не очень-то были важны для страны, для Азербайджана в целом. И таким образом, перед войной Азербайджан хотел, по моему мнению, опять-таки, постраховать себя именно от того, что территориальная целостность страны не была бы поставлена под вопросом со стороны Москвы. И поэтому и Азербайджан не участвует в международной санкционную кампанию по отношению к России, но очень внимательно и очень тонко пытается понять, где можно работать, где это может создать проблемы для страны. Вот этот момент тоже учитывается. И учитывая то, что азербайджанская экономика и вообще банковская система и другие как бы экономические инструменты, мягко говоря, не очень сильно даже интегрированы в российскую, потому что у нас, в отличие, допустим, от Казахстана, Армении, Белоруссии, Киргизии, нет, помимо Свифта, каких-то банковских линии расчетов с Россией.
Торники, президент Зеленский довольно жестко прошелся по грузинской реакции по поводу войны в Украине, причем не первый раз. При этом я понимаю, что у Грузии ситуация достаточно неоднозначная. Как вы могли бы сформулировать на самом деле эту позицию, тем более что власть ее до конца не артикулирует?
Да, с Грузией не все так просто, потому что, в отличие даже от Молдовы, российские войска у нас находятся где-то в 40 километрах от нашей столицы. Во-вторых, Грузия, как и Молдова, не является членами ни НАТО, ни Евросоюза. В отличие от Азербайджана, например, у Грузии нет союзников. У Азербайджана, как известно, есть Турция. Грузия, можно сказать, что может быть в уязвимом положении. Так что этим объясняется, конечно, осторожность грузинских властей, но, с другой стороны, наше правительство иногда делает такие резкие заявления, из которых можно достаться впечатлениями грузинские власти, назло, что ли, присоединяются к санкциям. Они должны быть, конечно, более осторожны в своих заявлениях, чтобы не давать поводу никому обвинять Грузию в том, что Грузия там ведет нечестную игру. Грузия просто-напросто навоевалась в свое время, она не может сейчас открыть второй фронт против России, как и к этому вчера открыто призывал господин Арестович. Во-вторых, все должны понять, что Грузия, если решит свои территориальные проблемы, то только мирным путем.
Вы сказали, что есть грузинские власти, иногда делают такие заявления, что можно подумать, что есть поводы. А есть поводы обвинить ее в том, что она не поддержит Украину?
Я, честно говоря, не понимаю, что может Грузия сделать против России. Никто из бывшего Советского Союза, ну, конечно, кроме Прибалтики, которые являются членами НАТО и Евросоюза, не присоединялись к российским санкциям. Ну, Грузию обвинили там недели две тому назад в том, что через ее территорию Россия вот обходит санкции, но это ничем не было подтверждено, как мы знаем. Так что, если отбросить вот непонятные резкие заявления наших властей, я думаю, что Грузия не заслуживает такого резкого отношения.
А почему они делают такие заявления?
Можно объяснить двумя причинами. С одной стороны, потому что они, конечно, боятся Москвы. И вот дают, чтобы не давать повод официальной Москве новой агрессии против Грузии. Но иногда слишком усердствуют с этим. С другой стороны, они играют на внутреннюю публику. Потому что, конечно, большинство грузинского народа никакой новой войны, тем более против России, конечно, не хочет. То есть они в своих заявлениях переборщили.
Азербайджан в некотором смысле работает не в одиночку, а вместе с Турцией.
Азербайджан во многих вопросах по отношению к Украине и вообще к этой обстановке действует вместе с Турцией. То есть Азербайджан и Турция многие вопросы, многие шаги советуются, и они дополняют друг друга. Образно говоря, те вещи, которые не может делать Турция, делает Азербайджан. Допустим, там помощь энергоносителями. А те вещи, которые Азербайджан не может говорить, говорит Турция. То есть это интересный такой тандем получается.
В Азербайджане все-таки всегда, при всем том, что я понимаю, что симпатия в данном случае на стороне Украины, все-таки всегда существовал в обществе и пророссийский дискурс. А насколько сейчас сильно это противоречие?
У нас немножко другая обстановка была. Во многих странах, республиках бывшего Советского Союза, в той же Армении, допустим, есть откровенные пророссийские политические силы. Такие партии есть во многих странах. У нас никогда не было пророссийских каких-то оппозиционных партий, оппозиционных движений. У нас пятая колонна или российские влияния было всегда внутри власти, а не вне власти. За последние несколько лет, начиная там с 18-19 года, внутри власти тоже идет определенная чистка, определенные люди, которые верой и правдой служили еще коммунистической партии Советского Союза, потом плавно перешли служить независимому Азербайджану, и у которых оставались очень хорошие и прочные связи с Кремлем, с Москвой. Вот эти люди уходят, или многие из них ушли. Азербайджанский народ, азербайджанское общество всегда помнит 20 января, которое произошло в 90-м году, когда советские войска вошли в Баку, Поджалунскую трагедию, где участвовала 366-я бригада уже российской армии. Поэтому у нас откровенно пророссийские позиции высказывая и заниматься политической деятельностью практически было невозможно. Это не воспринималось обществом. И опять-таки, основные пророссийские силы всегда с первых дней независимости были внутри власти. Но, естественно, есть люди, в обществе тоже есть люди, в социальных сетях тоже есть люди, которые каким-то образом или в каких-то вопросах поддерживают российскую политику. Среди них есть люди, которые, допустим, их семьи, имеют, так скажем, живут и зарабатывают в России деньги, присылают в Азербайджан и как бы чувствуют свою экономическую зависимость в России в этом плане. Вот есть такая категория людей. Есть часть людей, которые антизападные. Они думают, что это не война или не вражда России и Украины, а это война или вражда России с Западом. И в этом плане поддерживают Россию. Таких немного, но они есть. Но мейнстрим внутри общества и в социальных сетях, и внутри общества, медиапространстве, конечно же, большинство, подавляющее большинство поддерживают украинцев.
Очень много говорится о критике грузинской мечты, о неприятии этой позиции в грузинском обществе, возможно, из-за активности оппозиции. Но опрос НДИ показал, что некоторое большинство все-таки поддерживает позицию мечты в этом смысле.
Да, у оппозиции есть некое влияние, у них есть свои СМИ, у них есть прекрасные контакты с Западом. Огромная часть нашего МПО грузинской поддерживает оппозицию, но это не означает, что они выражают мнение большинства народа. Большинство народа сейчас во время войны в Украине боится войны. Этим прекрасно пользуются наши власти, играют на эти чувства, на эти страхи людей, и вот из-за этого оппозиция оказалась в меньшинстве.
Мне иногда кажется, что даже война 2008 года не вызывает такого резонанса и такой памяти, как она вызывает сейчас.
Ну, тогда война слишком быстро закончилась, это раз. Никто, скажем так, не успел отреагировать. Во-вторых, мы почти прекрасно помним, что тогда вопросы были не только по отношению Москвы, но и по отношению Тбилиси тоже. То есть действиям Саакашвили тоже были вопросы. Мы помним заключение комиссии Евросоюза Тайлявини, в котором говорилось, что вот война началась тогда, когда Грузия начала обстреливать в ответ на российские провокации. Да, но все равно, там обе стороны извинялись в начале войны. Так что тогда вопросы были к официальному Тбилиси тоже. А сейчас вопросов вообще нету. Да?
Но почему она воспринимается настолько, как своя война?
А потому что все прекрасно понимают, что если Россия расправится с Украиной, конечно, Россия может заняться Грузией. И сейчас Украина это единственный, наверное, барьер, который стоит между Россией и Грузией. Это все прекрасно понимают, поэтому, конечно, все очень переживают за Украину.
Тогда нет ли здесь какого-то внутреннего противоречия? С одной стороны, все переживают за Украину и считают эту войну своей, с другой стороны, боятся своей войны и, в общем, поддерживают достаточно вялую позицию власти.
Мы поддерживаем Украину, но если, об этом говорят цифры, уже 9, к сожалению, 9 наших сограждан уже там погибли, но поддерживаем Украину мы там, на фронте, а здесь второй фронт Грузии просто не в состоянии открыться, да, потому что если, допустим, война начнется, у нас нет тех русских ресурсов, что есть у Украины. У Украины, в отличие от нас, огромные территории. У нас нету. Снабжать Грузию будет очень трудно, потому что если Россия, российские войска перекроют дорогу, которая идет на Тбилиси, это очень легко, они стоят очень близко с центральной магистрали, Грузия просто-напросто не в состоянии будет получить оружие из Турции, например.
А насколько вы сами верите, что Москва может открыть здесь сама себе второй фронт?
И если Москва расправится с Украиной, после этого с Грузией, но во время войны с Украиной, думаю, что Москва на это не пойдет.
А насколько отношение к Украине является внутриполитическим вопросом сегодня?
И является. Тут, конечно, замешан фактор Саакашвили тоже.
Именно Саакашвили и по Украине прошел внутриполитический фронт вообще.
Да, фронт идет через Украину, но из-за Саакашвили тоже. Тем более, что нужно вспомнить, что сейчас в Украине находится очень много его соратников. И это бывший министр юстиции Адеишвили, это Арахамия, глава фракции «Слуга народа» в парламенте Украины. Он родился в Гаграх, по-моему, беженец из Абхазии, который вырос, насколько я знаю, как раз в Украине вырос в свое время, да. Он является его соратником. То есть этот фактор тоже, конечно, играет свою роль. К сожалению, украинское общество давно уже расколото из-за фактора Саакашвили, в первую очередь, наверное. Сейчас это дополнительный фактор для раскола общества.
Возвращаясь к заявлению Арестовича, не первое заявление такого рода, да, был еще и Данилов. Насколько в Украине понимают ситуацию в Грузии?
Я как раз думаю, что не понимаю, что Грузия – это не Украина. Грузия – это маленькая страна, по сравнению, тем более по сравнению с Украиной. Слава богу, что российские войска уже не далеко от Киева находятся, но у нас совершенно другая ситуация.
Вообще, про вот этот фронт солидарности. А насколько все это миф и насколько все это на самом деле какая-то реальная политика?
Здесь даже наши политики иногда могут быть честными в этом, да. Да, я думаю, что большинство наших политиков, конечно, честно поддерживают Украину. Честно, в первую очередь, потому что понимают, что это не только война Украины, это наша война тоже из-за тех причин, которые я перечислил. Потому что если Украина пойдет, тогда Россию ведь никто не остановит.
А очень часто в этом контексте, и в контексте всяких прослушек последнего времени, и вообще очень много говорится о том, что мечта и власть чуть ли не пророссийская. А насколько серьезно это эти обвинения? Речь о пророссийскости, речь о каких-то взаимных, скажем, олигархических интересах, или это просто какие-то прагматические мотивы, простой прагматический страх?
Скорее всего, простой страх, больше ничего, я думаю. Я думаю, что если у Иванишвили есть там контакты с Москвой, то он этому не очень рад. Если у него есть некие обязательства, то это не очень рад, потому что он боится. Я думаю, что с тех пор, как он переселился в Грузию, он избегает всяких серьезных контактов, потому что он боится официальной Москвы. И если сейчас, я думаю, что эти обязательства, если у него есть такие обязательства, они исчезнут, то он этому будет только рад, потому что, насколько я знаю, он давно уже работает над тем, чтобы перевести свои активы на Запад. Я помню, я как-то раз очень давно уже встречался с ним, не один на один, но в группе других моих коллег. Когда он говорил про российские власти, чувствовалось, скажем так, его негативное к ним отношение. Может быть, у него есть некие сентименты по отношению к России, но в то же самое время я думаю, что он боится российских властей очень сильно.
Азербайджан вынужден учитывать позицию России из-за Карабаха. А как вы считаете, связана ли каким-то образом война в Украине с карабахским регулированием?
На данном этапе вряд ли, но когда была в 2020 году вторая Карабахская война, тогда всем было понятно, что отношения между Западом и Россией очень сильно портятся, учитывая то, что Украина всегда хотела бороться и осуществить свое право на территориальную целостность, это столкновение нетрудно было предугадать. Но сейчас напрямую какое-то отношение я не вижу, но есть опасения. Украину еще Азербайджан поддерживает, общество Азербайджана поддерживает именно еще и потому, что не только потому, что они правы, они защищаются, они еще из-за того, что Украина может и должна стать кладбищем идей возрождения Советского Союза, который не оставляет в покое, по-моему, кремлевское руководство.
Гостями некруглого стола были грузинский политолог Турники Шарашенидзе и азербайджанский политик Натик Джафарли. Вновь о войне в Украине, точнее, американских санкциях против России. Широкий резонанс на этой неделе вызвала статья Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации о том, что правительство США исключило из последнего санкционного списка Алину Кабаеву, которую называют близкой подругой Владимира Путина. По данным газеты, на этом якобы настоял Совет национальной безопасности страны, чтобы не приводить Путина в ярость. С подробностями из Вашингтона корреспондент русской службы «Радио Свобода» Владимир Абаринов.
В список, опубликованный 6 апреля, вошли высшие должностные лица России, а также жена министра иностранных дел Мария Александровна Лаврова, его дочь Екатерина Сергеевна Винокурова и две совершеннолетние дочери президента Путина, Катерина Владимировна Тихонова и Мария Владимировна Воронцова. Однако в нем отсутствует олимпийская чемпионка Алина Кабаева, которая пользуется всеми благами близости с президентом и, по некоторым сведениям, стала матерью его как минимум троих детей. Решение не вводить против нее санкции принято, дабы не провоцировать Путина на дальнейшую эскалацию враждебности в отношении США. Комментаторы отмечают, что дочери президента России вряд ли держат значительные активы за рубежом, тогда как Кабаева вполне может быть одним из кошельков Путина. Международный инвестор Билл Браудер, инициатор закона Магнитского, приговоренный в России заочно к 9 годам лишения свободы, решительно не согласен с такой осторожностью.
The US should absolutely sanction Putin's mistress and the mother of his children.
США должны обязательно ввести санкции в отношении фаворитки Путина и матери его детей, а также в отношении различных олигархов, таких как Роман Абрамович, которые попали под санкции других стран. Мне кажется странной эта ситуация, когда Путин убивает женщин и детей по всей Украине. Мы хотим добраться до Путина лично. Мы знаем, о ком он заботится. Она наверняка владеет некоторыми его активами, а санкции на нее не наложены. Я не очень понимаю логику. Думаю, что это стратегия умиротворения. Если уж на чистоту, я недавно просматривал список лиц, попавших под американские санкции, и сравнивал его со списками Европейского Союза, Великобритании и других стран. На данный момент, с точки зрения направленности против олигархов, США серьезно отстают. Ничего подобного прежде не было.
не одобряет решение администрации и Ребекка Кофлер, уроженка Советского Союза и бывший оперативник ЦРУ.
While yes, Алина Маратовна Кабаева can turn on some special charms for Putin.
О да, Алина Маратовна Кабаева способна очаровать Путина особым образом, например, согнуться кренделем. Это ее коронный номер в гимнастике. К сожалению, она не способна удержать Путина от войны с Украиной. Но это, безусловно, причинит ему боль. Ее жизнь станет более скудной. И это определенно нанесет некоторый ущерб его активам, его богатству, которое спрятано во всевозможных налоговых убежищах, в том числе распределено среди его родственников и членов семьи. Министерство финансов и Госдепартамент собрали пакет драконовских санкций, но в последний момент администрация Байдена пошла на попятную, и это совершенно нелепо, потому что они уже сделали столько громогласных заявлений, что в России это воспринимается как тотальная война. Хотите верьте, хотите нет, но Путин изображает из себя жертву, так что вводить санкции против Кабаевой или не вводить, разницы никакой. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки дала расплывчатый комментарий. О санкциях, которые были введены, я понимаю, они довольно масштабные, особенно в отношении олигархов и других людей, близких к Путину. Но из него пока исключили его подругу, имя которой я не могу произнести. Каева, Каева, у вас есть объяснение, почему вы воздерживаетесь от санкций в отношении, возможно, близкого к Путину лица? Напомню, мы продолжаем рассмотрение санкций. От наших санкций никто не застрахован. Мы, конечно, уже наложили санкции на президента Путина, а также на его дочь, его приближенных, и мы будем продолжать. У меня нет анализа на данный момент, потому что мы все еще изучаем вопрос. Мы, вероятно, сделаем больше. По данным Wall Street Journal, Кабаева остается потенциальной целью американских санкций. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
К другим темам. Съезды Союза писателей в Абхазии – это всегда по традиции упорная конкуренция в борьбе за должность главы Творческого Союза самопровозглашенной республики. Но на сей раз все происходило иначе. На съезде побывал и наш постоянно сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми состоялся очередной 14-й съезд писателей Абхазии. Он проходил в Большом зале Национальной библиотеки Республики Абхазия, где заслушали и обсудили доклад о проделанной почти за 5,5 лет работе избранного 6 декабря 2016 года на предыдущем съезде СП его председателя Вахтанга Абхазову. Съезд выслушал аудиоприветствие народного писателя Абхазии Алексея Гого, которому в прошлом месяце исполнилось 90 лет и который по состоянию здоровья лично не мог присутствовать. После слов корифея в зале прозвучали аплодисменты. Как принято на всех подобных мероприятиях, присутствующие почтили минуты молчания членов Союза, ушедших из жизни со дня предыдущего съезда.
Сергей Кузьмеев, Владимир Акимович, Николай Кузьмеев, Терент Чанин, Платон Бейкин, Анатол Кузьмеев, Ачичев Пуевер, Таус Исаев, Владимир Басарин.
Если кто-то подумает, что столько членов Творческого Союза унесла коронавирусная пандемия, то он ошибется. Да, такие тоже были, но 1-2. В основном это просто возраст. После доклада Вахтанга Абхазовов перешли к выборам руководства Союза. Тут мне вспомнилось, как перед началом съезда сидевший в ряду стульев позади меня молодой поэт Айнар Читанаа произнес: «Лишь бы нечетное число участников съезда пришло». Наверное, он был наслышан от старших товарищей, какие баталии бывало разворачивались на предыдущих съездах при тайном голосовании за кандидатов председателей СП. «Эхо Кавказа» упоминало раньше про эти случаи, когда в 2004 году по 16 голосов набрали однофамильцы Никуала и Гунда Квициния, после чего Гунда сняла свою кандидатуру в пользу старшего по возрасту. На съезде в 2011 2011 году по 14 голосов набрали Анзор Мугба и Гунда Саканя. Тогда было решено проголосовать еще раз, и кто-то, видно, передумал в пользу Мугба. Но я, повернувшись к Айнару, сказал, что иногда нечетное число не помогает. Так случилось в прошлый раз, в 2016 году, когда в урну было брошено 27 бюллетеней, но председатель счетной комиссии первым делом объявил, что один бюллетень оказался испорченным. Неужели снова четное число и по 13 голосов наберут выдвинутые кандидатами Вахтанг Абхазоу и Гунда Саканя? Но столь упорной борьбы в тот раз не случилось. За первого из названных проголосовало много больше. А на этот раз и вовсе не дошло до тайного голосования 23 участников съезда. Была выдвинута всего одна кандидатура – Вахтанга Абхазоу. По принципу «от добра добра не ищут». А коль выборы безальтернативные, то зачем их делать тайными? Поступило предложение голосовать открыто, поднятием рук. Так и сделали. И Вахтанг на новый срок приступил к своим обязанностям. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.